Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 8 июля, вторник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Саммит «Большой восьмерки» в Японии, комментарии к состоявшимся накануне двусторонним переговорам президентов США и России и наблюдения экспертов, как Дмитрий Медведев вписался в «Большую восьмерку». Сегодня госсекретарь США Кондолиза Райс будет с визитом в Праге. В планах подписания соглашения о размещении в Чехии радара системы американской противоракетной обороны. Бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов готов взяться за восстановление завода «Красный молот» в столице Чечни, Грозном. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости Москвы и Санкт-Петербурга, новости экономики, спортивный обзор. Все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». В эфире «Свобода в полдень». В курортном местечке Таяка на японском острове Хоккайдо проходит саммит лидеров стран Большой Восьмерки. Вчера, в первый день этого саммита, главы 8 индустриально развитых стран встречались с руководителями африканских государств, а также общались между собой на двусторонних встречах, рассказывает наш корреспондент Данила Гальперович.
Мировые лидеры решают мировые проблемы, как бороться с глобальным потеплением, с бедностью и ростом цен на продовольствие, или как реагировать на региональные кризисы, например, в Зимбабве. А еще они встречаются один на один, чтобы познакомиться, и для Дмитрия Медведева такие встречи, очевидно, важны. У Москвы с некоторыми партнерами по Большой Восьмерке есть серьезные неулаженные проблемы. В частности, Россия обвиняет США в том, что Вашингтон размещает элементы противоракетной обороны в Европе без учета интересов Москвы. И об этом у Дмитрия Медведева был шанс поговорить с Джорджем Бушем. Как вежливый и младший по возрасту собеседник, российский президент сначала поздравил американского с прошедшим днем рождения.
Я поздравил Джорджа с прошедшим днем рождения, потому что такие события происходят независимо от нашей воли и даже независимо от проведения в эти дни саммитов.
Дмитрий Медведев, встречаясь с Джорджем Бушем, лучился от удовольствия.
По отдельным темам у нас есть абсолютное взаимопонимание. По каким-то другим вопросам мы сохраняем те расхождения, которые были до того. Но самое главное, что мы находимся в диалоге, продолжаем общаться. Это, наверное, самый важный, самый ключевой вывод.
В ответ Джордж Буш назвал российского президента толковым парнем, отметил, что дни рождения бывают у всех, и напомнил, что хотя эта восьмерка для него последняя, но пока еще он глава государства. Да, я ухожу, но лишь через 6 месяцев, и сейчас я ускоряюсь перед финишем. Мы уже много сделали вместе по важным вопросам, и будем работать над ними вместе и впредь. Например, Россия и США много сделали для того, чтобы у Ирана исчезло желание получать обогащенный уран. Улыбка сохранялась на лице Дмитрия Медведева и на встрече с британским премьером Гордоном Брауном, тоже новичком на Большой Восьмерке. Уже после встречи помощник российского президента Сергей Приходько рассказал, что в разговоре Медведев и Браун не уходили от сложных вопросов, в частности, от конфликта в ТНК-БП. Также было известно, что Гордон Браун еще раз хотел потребовать от российских властей выдачи Андрея Лугового, подозреваемого в убийстве Александра Литвиненко. На других встречах, в частности, с Ангелой Меркель и с Николя Саркози, Медведеву было явно легче. В целом, уверен политолог Станислав Белковский, Медведев на этом саммите будет гораздо больше обмениваться любезностями, нежели критикой.
С точки зрения российских элит, основная миссия Дмитрия Медведева – это кардинальное улучшение отношений между Россией и Западом с целью легализации российских элит на Западе и трансформации в неотъемлемую часть международной элиты. Российские элиты возлагают надежды на то, что в этом плане Дмитрий Медведев будет качественно успешнее Владимира Путина, поскольку последний эксплуатировал имидж силовика-империалиста, в то время как Дмитрий Медведев вошел в большую политику в маске либерала и снимать ее пока не собирается.
Первый день саммита в Таяко закончился большим праздником с фейерверками и барабанами, которыми лидеры «Восьмерки» наслаждались, несмотря на густой туман и моросящий дождь. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
И вот после вчерашней встречи с президентом Медведевым президент США Джордж Буш заявил, что хотя между США и Россией определенные разногласия остаются, есть вопросы, по которым обе страны могут сотрудничать. Противоположных позиций президенты Америки и России придерживаются по проблеме размещения системы противоракетной обороны, а сотрудничество намечается по проблеме ядерных амбиций Ирана. Встречу Буша и Медведева комментируют американские эксперты, с которыми побеседовал наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Президент Вашингтонского совета по Америке американской внешней политики Герман Пирчнер сказал, что хотя Медведев только начинает свою работу в качестве президента, а Буш свою работу заканчивает, их встреча может иметь важное значение. В частности, по мнению Пирчнера, Буш может успеть за оставшиеся месяцы договориться о новых санкциях против Ирана. Самое интересное во встрече Буша и Медведева, по мнению политолога, это именно сближение позиций по иранской проблеме. По поводу предложений об исключении России из состава «Большой восьмерки» содиректор Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете профессор Уэлсли колледжа Маршал Голдман сказал: «Для России членство в «Большой восьмерке» очень важно. Это как принадлежность к высшему кругу. Это признание статуса, уважение. Путин лично придает этому большое значение. Но участие в «Большой восьмерке» налагает определенные обязательства. Здесь нельзя себя вести как слон в посудной лавке. Если поведение России не будет соответствовать установленным нормам, касающимся демократии и рыночной экономики, то нет, Россию вряд ли удастся исключить из этого клуба. Но может быть создан тогда другой клуб, уже без России. Научный сотрудник исследовательской организации Джеймстаун Фаундейшн Джонас Бернстин считает часовое совещание Буша и Медведева больше символическим. У меня ощущение, что эта встреча важна для обоих лидеров больше на символическом уровне, чем на практическом. Для Буша это шанс еще раз продемонстрировать его доктрину отношений с Россией, суть которой — конструктивное сотрудничество, кто бы ни руководил этой страной. Тем более, что пока не ясно, кто на самом деле стоит сейчас во главе российского государства. Медведеву предоставляется на саммите «Большой восьмерки» шанс ослабить напряженность в отношениях России с Западом вообще и с Америкой в частности, а также утвердить свой имидж нового российского президента, который теперь будет определять внешнюю политику страны. Но в этом как раз и не уверен Запад. Может ли Медведев определять внешнеполитический курс России одновременно с Путиным? Я не ожидаю, что при Медведеве американо-российские отношения улучшатся, ибо, несмотря на образ Медведева как более либерального политика, оценивать его можно будет по делам, а не словам. Если он будет проводить прежнюю путинскую внешнюю политику, то и американо-российские отношения останутся на прежнем, весьма прохладном уровне. Для меня лично самое интересное – поведение Медведева на саммите и как это поведение будет интерпретировано на Западе. Воспримут ли Медведева как независимого лидера, способного принимать самостоятельные решения? Запад хочет понять, какой реальной властью он обладает. Увидим, насколько и как скоро договоренности и обещания Медведева будут претворены в жизнь. Пока создается впечатление, что страной продолжает руководить Путин. Но посмотрим. Такова реакция американских экспертов на встречу Буша и Медведева в Японии. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранены двое военнослужащих спецбатальона «Юг». В Японии продолжается саммит «Большой восьмерки». Главная тема сегодняшних переговоров – глобальные изменения климата. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня прибывает в Прагу для подписания договора о размещении в Чехии американской радарной установки. Россия списала странам Африки долг на сумму 16 миллиардов долларов. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». «Деньги и демократия» – очередной предвыборный репортаж Владимира Абаринова. Интервью о судьбах неконтактных племен. Гость программы – антрополог Нью-Йоркского музея естественной истории Роберт Карнейра. Кинообозрение с Андреем Загданским посвящено анимационному фильму «Кунг-фу панда». Книжное обозрение Марины Ефимовой расскажет о книге Билла Картера «Красное лето. Опасное и восхитительное безумие ловли лосося в глухом поселке на Аляске». Таковы некоторые темы американского часа радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14:07 по московскому времени на Радио Свобода. Далее в программе «Свобода в полдень» по традиции обзор центральных российских газет. Сегодня мы их читаем вместе с Мумином Шакировым. Мумин, добрый день.
Добрый день.
Но 15 июля, если я правильно помню, заканчивается весенний призыв. И вот заканчивается он сенсационными результатами, по крайней мере, если верить газете «Известия».
Да, действительно. Вот послушайте, какой заголовок. «Граждане призывники, не напирайте, армия не резиновая». Столько добровольцев не было со времен Великой Отечественной войны. В чем причина?
Надеюсь, вот, не в войне.
Нет, конечно, вот автор материала взял интервью у экспертов. Значит, цитата начальника Главного мобилизационно-организационного управления Минобороны Василия Смирнова. «Сокращение срока прохождения срочной службы по призыву с 2 лет до 1 года благоприятно сказалось на весенней призывной кампании». И вот в Старом Осколе студент Юрий Клевцов, не дожидаясь повестки, заявил: «Хочу служить в армии». Место службы выбрал сам дивизию имени Дзержинского. Вот в этой статье несколько, значит, историй о том, как молодые люди хотят служить в армии. Из-за того, что, как пишет автор материала, как говорят эксперты, что вместо 2 лет теперь они служат 1 год, и это явилось каким-то стимулом. Но вот осенью военкоматы ждет новая проблема. Из армии увольняется сразу 2 призыва. Те, кого призывали на 2 года, и те, кто в прошлом году ушел служить на 1,5. Поэтому план осеннего призыва увеличивается. Вполне возможно, что нынешний порыв призывников поможет военкоматам успешно справиться с новой задачей. Но вот тут в интернете прошел слух, что вот сейчас это 2 года, а возможно там в следующем году будет, точнее говоря, сейчас 1 год, а возможно в следующем году будет 2 года. И именно из-за этого многие призывники решили быстрее отслужить, для того, чтобы не служить 2 года, если эта идея претворится в жизнь. Хотя эксперты военные говорят, что это исключено, потому что раз принято решение служить 1 год, значит, будут служить 1 год. Здесь еще одна важная деталь, здесь нет альтернативной точки зрения.
Да, вот как раз хотела спросить, нет ли на соседней полосе нескольких историй про тех, кто не хочет служить в армии?
Ну вот, конечно, хотелось бы узнать мнение солдатских матерей этой организации, которые бы несколько пояснили, откуда такое рвение у призывников. Но есть только точка зрения тех, кто, в общем-то, доволен этой ситуацией и идет служить в армию.
Некоторое время назад, помню, была история, с призывниками было гораздо хуже, и привлекали к их поимке даже ГИБДД. Теперь вот призывников ловить не надо, но у ГИБДД появилась новая забава в Москве. Кажется, с 1 июня действует видеонаблюдение, и многие москвичи, видимо, оказались не готовы к участию в этом реалити-шоу на дорогах.
Да, действительно, об этом пишет издание «Газета». Вот прошла неделя с момента введения на дорогах России видеоконтроля за водителями. И вот по данным ГАИ, только с 0 часов 1 июля по 12.00, то есть ровно за 12 часов, камеры Москвы, Подмосковья выявили около 2500 нарушений правил дорожного движения. Вот там, где камеры работают, протоколы за зафиксированные нарушения уже направляются водителям, вот рассказала газете пресс-секретарь ГИБДД России Алена Ярошенко. Ну, пока еще письма не дошли до владельцев автомобилей, но, по словам инспектора, видеоаппаратура фотографирует даже грязные номера и в ночное время суток. Вот эксперименты проходят в нескольких регионах России, ну, в частности, в Москве и Подмосковье, и основная проблема – это превышение скорости. Ну, что говорят эксперты? Всегда интересно послушать их мнение. Вот, допустим, один из известных экспертов, лидер движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин, он говорит, что водители не предупреждают о видеонаблюдении, а это могло лучше незаметной камеры предостеречь их от нарушений. Собеседник уверен, что желаемое улучшение культуры вождения придет только после реформы ГИБДД.
Ну что ж, обращение к водителям. Улыбайтесь, вас снимает скрытая камера. Спасибо Мумину Шакирову. Он читал для нас сегодня самые интересные публикации в российских газетах. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Праге госсекретарь США Кондолиза Райс и чешский министр иностранных дел Карел Шварценберг собираются подписать договор о возведении радарной станции противоракетной обороны Соединенных Штатов в Чешской Республике. Как ожидается, будет также подписано 2-стороннее соглашение о научном и военном сотрудничестве. До конца этого года Чехия и США планируют заключить еще один договор, регулирующий нахождение американских военных на территории Чехии. С подробностями наш корреспондент Александра Вагнер.
Американская военная база будет занимать территорию около 30 гектаров на военном полигоне Бырды, приблизительно в 70 километрах от Праги. Кроме непосредственно радара, здесь построят казарму для обслуживающего персонала, административное здание. Обслуживать радар будут 60 человек, а всего в Чехию, согласно договору, приедут максимум 250 американских военных. Этот радиолокатор способен идентифицировать и отслеживать объекты на расстоянии более 2000 километров. Однако теоретически дальность действия от 4 до 6,5 тысяч километров. Наблюдать за его работой будет представитель чешской армии, а данные о проводимом радаром мониторинге деньги будут регулярно в виде отчетов передаваться в Министерство обороны Чешской Республики. В договоре Соединенные Штаты обещают защищать Чехию в случае военного нападения. Есть в документе и пассаж о том, что система противоракетной обороны США станет в будущем частью противоракетной обороны НАТО. Документ касается и непосредственно России. В его тексте оговорена возможность посещения радарной базы российскими наблюдателями. Правда, окончательное решение в этом вопросе может принять только Чехия. В интервью чешскому телевидению посол России в Чешской Республике Алексей Федотов не исключил, что страна такой возможностью воспользуется. Однако он сказал, что Россия добивается постоянного присутствия наблюдателей и не согласна на одноразовые визиты. По словам заместителя министра иностранных дел Чехии Томаша Паяра, официально Прага против постоянной российской миссии на радарной базе. Но Россия сможет участвовать в мониторинге системы, будет получать отчеты о ее работе. Чешским средствам массовой информации Федотов также сказал, что Россия не изменила своего негативного отношения к планируемому строительству радара. Карл Свобода из Института международных отношений Карлова университета считает, что это не повлияет на отношения двух стран – России и Чехии.
Я не ожидаю никаких изменений в отношениях между Россией и Чешской Республикой. Конечно, Россия будет воспринимать это как не очень дружественный шаг. Не думаю, что именно распространение противоракетной обороны в Чехии будет вот этим переломом. Этим переломом может быть принятие Украины в НАТО.
С ним соглашается и Павел Прикрыл из Чешской ассоциации по международным вопросам. Если говорить не только о Чехии, а вообще о Западе, то с ним у России в сущности хорошие отношения. Они основываются на прочных торговых связях. У меня нет оснований полагать, что Россия чувствует реальную опасность вследствие того, что в Центральной Европе появится система противоракетной обороны. В конце концов, Медведев и Буш на саммите стран Большой Восьмерки в Японии пришли к единому мнению в вопросах, касающихся Ирана и Северной Кореи. А система ПРО в Чехии будет защищать и от этих угроз. Чтобы американско-чешский договор о радаре вступил в силу, его должны ратифицировать чешский парламент и президент. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В эфире «Свобода в полдень». Бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов обратился к премьер-министру Владимиру Путину с предложением оказать ему, Руслану Хасбулатову, содействие в назначении руководителем Грозненского завода «Красный молот». Некогда крупнейшее машиностроительное предприятие Юга России было полностью разрушено в результате бомбардировок во время штурма Грозного. Местные власти ранее планировали открыть на месте разрушенного предприятия торговый центр, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
До начала чеченской военной кампании Грозненский завод «Красный молот» был монополистом производства нефтепромыслового оборудования. В советские времена завод обеспечивал необходимой техникой практически все нефтепредприятия страны. «Красный молот» был полностью разрушен в годы боевых действий. Его техническую документацию перекупили другие российские заводы в Костроме, Перми и Тамбове. Территория разрушенного завода стала представлять опасность для людей. Весной прошлого года в результате обвала фрагмента крыши одного из строений погиб местный житель. Экс-спикер российского парламента Руслан Хасбулатов намерен убедить главу российского правительства, что ему по силам возглавить восстановление предприятия.
Для меня это очень непростое решение, но я все-таки хотел послужить народу. Дело в том, что сейчас в Чеченской Республике фактически нет никакой промышленности. Тем более, что вы знаете нашу эпоху такого индустриально-бюрократического влияния, когда кто-то там борется за какие-то посты, там за какие-то заводы и прочее, а там бороться не за что, никакой основы нет. Поэтому, как говорится, конкурентов у нас нет в этой идее. То, что я предлагаю, это одна из форм такой активной помощи. 60-70% безработицы. Поэтому мне кажется, что восстановление этого завода, это было бы все-таки не только проблемой местного значения, но и общероссийского значения.
В годы Великой Отечественной войны заводом руководил отец Хасбулатова. Как пишет Руслан Хасбулатов премьер-министру Владимиру Путину, в тот период ежедневно усилиями руководства завода на фронт отправлялось до 15 танков с экипажами. У «Красного молота» богатая история, продолжает Руслан Хасбулатов.
Основателями этого завода были промышленники фактически всего Северного Кавказа. Он сразу создавался как интернациональное предприятие. Там были предприниматели из Чечни, Ингушетии, Кабарды, Осетии, Дагестана, Ростова. Москвы, Петербурга, британские, французские предприниматели. Самые лучшие годы расцвета, там было более 30 тысяч рабочих. Причем, опять-таки, практически весь кавказский этнос присутствовал на этом заводе.
Это предприятие, по мнению Руслана Хасбулатова, и сегодня могло бы работать на экономику всех северокавказских республик. Ответа от премьер-министра он пока не получил. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Неприятное происшествие с российским туристом Виктором Листочкиным на курорте в Турции, вызвавшее дискуссию о качестве и надежности медицинской страховки россиян в заграничном отдыхе, стало финансовой проблемой для близких пострадавшего. Чтобы вернуть заболевшего в родной город, его родственникам и друзьям пришлось собирать деньги. Тему продолжает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
В частной медицинской клинике «Яшам» на турецком курорте екатеринбуржец Виктор Листочкин провел почти 3 недели. После того, как больного вывели из комы, генеральный консул России в Анталии Мирджалол Хусанов поручился, что все долги за лечение будут возвращены, пациента смогли отправить самолетом в Екатеринбург. Сейчас он находится в первой областной клинической больнице, говорит его друг Сергей Чурин.
Он как бы пришел в себя, это уже плюс. Почему? Потому что вчера он был в коме. Но хотя состояние все равно тяжелое. Типа болезнь гепатитом что-то связано, врач сказал.
55-летний Виктор Листочкин работает судьей в Уральском отделении Российской ассоциации по мини-футболу. После сообщения о трагедии коллеги организовали сбор денег. На сегодня они смогли перечислить на счет турецкой клиники более 7,5 тысяч долларов. Общий долг составляет 25 тысяч. Виктор Листочкин был застрахован на 15. Это стандартная сумма для каждого туриста при поездке в Турцию и другие безвизовые страны. Страховой полис при этом обходится примерно в 10 долларов. Можно застраховаться и на большую сумму, и стоить это будет всего в 2 раза дороже. Однако увеличивают необходимый минимум отъезжающие крайне редко. К тому же, по словам руководителя офиса продаж сети турфирм «Элита Тревел» Ольги Вороновой, туристы не всегда знают, как вести себя в подобных ситуациях.
Турист делает звонок по телефону, который указан у него в страховом полисе, называет номер своей страховки, свою фамилию, поясняет, что именно произошло. Если турист обратился за помощью самостоятельно, то есть все что угодно сделал, не позвонив, эти услуги не оплачиваются страховой компанией. Он потом может написать 1 000 000 претензий, обратиться в суд, и никогда страховая компания страховым случаем это не признает.
Коллега Ольги Вороновой, вице-президент Уральской ассоциации туризма Олег Аксельрод, считает, что происшествию с Виктором Листочкиным уделяется незаслуженно много внимания.
На мой взгляд, немножко раздуто вот это происшествие, да, очень плохо, что как бы россиянин попал в такое положение в Турции. Но ведь согласитесь, если бы с ним случилось то же самое не в Турции, а, не знаю, в Сочи, например, да, или еще где-то. То есть я думаю, что просто люди в первую очередь, если они, не знаю, там знают за собой проблемы со здоровьем, может быть, имеет смысл обращать более серьезное внимание на ту страховку, которую вы оформляете. Всегда можно докупить дополнительную страховку.
Близкие коллеги Листочкина продолжают собирать деньги и надеются, что он вскоре пойдет на поправку. Сегодня к нему уже, возможно, пустят родственников. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Сегодня в 19:07. Время гостей на Радио «Свобода». Ведущий Михаил Соколов. В студию приглашен главный редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения», член научного совета Московского центра Карнеги Андрей Рябов. Время гостей в 19:07. А сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Баксан в Кабардино-Балкарии этой ночью было совершено нападение на пост дорожно-патрульной службы. Убиты 3 сотрудника милиции. Нападавшие скрылись, ведутся их поиски. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранены 2 военнослужащих спецбатальона «Юг». Бой произошел сегодня утром в окрестностях села Эшлхатой. По информации корреспондента «Радио Свобода», группа боевиков состояла из 8 человек, если среди них потери неизвестно. Убийство Александра Литвиненко могло быть совершено при поддержке российских властей, не исключил в интервью BBC источник в британских спецслужбах, имя которого не называется. По его словам, есть веские основания полагать, что это был акт, предпринятый государством. Конец цитаты. В Японии продолжается саммит «Большой восьмерки». Главная тема сегодняшних переговоров – глобальное изменение климата. Лидеры 8 стран пришли к мнению, что к 2050 году необходимо снизить выброс углекислого газа в атмосферу по меньшей мере наполовину. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад подверг резкой критике лидеров «Большой восьмерки». В письме, опубликованном сегодня в японской газете Иомиури, Ахмадинеджад обвиняет ведущие страны мира в эгоизме и унижении достоинства других государств. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня прибывает в Прагу для подписания договора о размещении в Чехии американской радарной установки. Затем этот документ должен ратифицировать чешский парламент. Очередной раунд переговоров по ядерной программе Северной Кореи начнется в четверг в Пекине. Об этом сообщил представитель делегации Южной Кореи Ким Сук. На прошлой неделе Северная Корея обвинила своих партнеров по шестисторонним переговорам в ненадлежащем исполнении взятых на себя обязательств.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. 1500 питерских садоводов смогут торговать на городских рынках этим летом практически бесплатно. Московские власти раздали уже 4000 социальных ипотечных сертификатов. Квартиры для очередников не бесплатные, но раза в три дешевле. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. В этом году в Подмосковье планируется сдать в эксплуатацию более 40 домов для обманутых дольщиков. Пока отстроены 84 проблемных объекта. Как заявил вице-губернатор Московской области Алексей Пантелеев, список пострадавших соинвесторов сократился почти на четверть после следственной проверки. Таковых оказалось 743 человека. Петербург. На улицах города появились первые хлебные ларьки на колесах. Свежеиспеченным хлебом автолавки торгуют прежде всего посреди крупных жилых кварталов, там, где недостаточно продуктовых магазинов. Ожидается, что свежий хлеб будет продаваться дешевле, чем в обычных магазинах. Москва. Социальный ипотечный сертификат, 4000-й по счету, торжественно вручили в Департаменте жилищной политики. Льготный кредит для очередников-бюджетников предлагают использовать сегодня вместо долгого ожидания выделения бесплатного жилья. Первый зам руководителя ведомства Николай Федосеев на пресс-конференции по этому случаю рассказал о льготах при покупке социального жилья.
Что такое льготная стоимость? Она привязана к себестоимости строительства. В настоящее время это от 30 до 35 тысяч рублей за один квадратный метр, чтобы было понятно. Это приблизительно в 4 раза ниже рыночной стоимости квартиры с аналогичными потребительскими качествами.
Петербург. 1500 торговых мест на городских рынках выделено в этот сезон для садоводов и огородников на льготной основе, безвозмездно. За место с такого продавца возьмут только 60 рублей на уборку. Москва. Почти в 1,5 раза увеличились доходы подмосковного бюджета в январе-мае 2008 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 120 миллиардов рублей. 3/4 этой суммы – доля поступления от налогов на доходы физических лиц и на имущество, а также от налога на прибыль предприятий. Петербург. Открывшийся вчера 8-й международный фестиваль «Музыка Большого Эрмитажа» посвящен джазу, арт-року и этнической музыке. Сегодня прямо под открытым небом на площадке Большого двора Зимнего дворца будет звучать современный джаз в исполнении именитых музыкантов Билла Бруфорда, Тима Гарленда и Дэвида Фьюджински. Исполнители выступят вместе с известным петербургским пианистом и композитором Андреем Кодаковым. Москва. Скамья примирения будет открыта сегодня в парке-усадьбе в Кузьминках на массовом праздновании первого Всероссийского дня семьи, любви и верности, приуроченного ко дню памяти святых Петра и Февронии, покровителей супружеской благочестивой жизни. Новости Москвы и Петербурга. 8 июля. Вера Володина.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Российские вузы начали публиковать расценки на платное обучение. Каждый год его цена растет, и этот не стал исключением. В среднем цена за учебу в высших учебных заведениях возросла на 15%. В Москве самыми дорогими вузами стали МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики, МГИМО. Стоимость обучения в них на престижных факультетах достигла почти 15 тысяч долларов в год. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Прогнозы аналитиков, что цены на обучение в этом году в высших учебных заведениях снизятся, не оправдались. Эти предположения эксперты строили, исходя из того, что число выпускников школ с каждым годом уменьшается. Однако вузы, превратившиеся в бизнес-структуры, плату за обучение в этом году, как и в прошлом, подняли в среднем еще на 15%. По отдельным направлениям подготовки скачок цен выше в разы. Данные мониторинга, проведенного независимым рейтинговым агентством «Рейтор» в 65 университетах Москвы, приводит сотрудник агентства Алексей Чеплыгин.
Одно из самых популярных направлений подготовки – экономика и управление. Вот в частности направление подготовки экономика. В Московском государственном институте радиотехники, электроники и автоматики рост стоимости по этому направлению составил 24% в сравнении с прошлым годом. МГУ по этому направлению подготовки показал рост на 19%. ГУВШЭ, которая была всегда в передовиках по уровню стоимости за образование, в этот раз, в общем, продемонстрировал довольно скромный рост 12%. Достаточно показательный уровень цен нами отслеживается. Это специальность «Мировая экономика». Обычно по этой специальности наиболее высокие цены складываются в московских вузах. В этом году РГГУ поднял цену по этой специальности на 60%. Плехановская академия подняла почти на 30%. По специальности финансы и кредит опять тот же Российский государственный гуманитарный университет поднял на 60% стоимость обучения.
Лидером по абсолютной стоимости обучения в этом году стал Московский государственный университет. Максимальная цена – 320 тысяч рублей за год учебы на специальности регионоведения. Таким образом, высшее образование в России постепенно превращается в непозволительную роскошь, считает Алексей Чеплыгин.
Судите сами, еще надо учесть, что жизнь в Москве достаточно дорогая, учитывая, что абитуриенту придется иногороднему, например, тратить на проживание без учета съема квартиры 20-25 рублей в месяц, получается, что обучение в крупнейших московских вузах в этом учебном году уже будет больше 500 000 рублей в год стоить. Много ли семей смогут позволить себе такую роскошь? Но, вообще-то, опять ожидается, в общем-то, 100% заполнение как бюджетных мест, так и коммерческих мест. И в МГУ имени Ломоносова, и в ГУВШЭ, и в МГИМО, тоже в одном из самых дорогих университетов. Все-таки есть у нас достаточно, наверняка, семей, которые могут позволить себе инвестировать в образование ребенка вот такие уже значительные деньги.
Те, кто поступил в высшее учебное заведение раньше, доплачивать за учебу не будут. Контракты на получение платного образования составляются так, что установленная при поступлении цена сохраняется. Хотя и здесь не все так гладко, считает Алексей Чеплыгин.
Некоторые вузы позволяют себе вносить какие-то изменения, оставляют себе лазейку, возможность для некоторого повышения цен. Но вообще-то нельзя сказать, что скачкообразного. Обычно вот эта вот цена сохраняется на все 5 лет обучения. В целом по России, скорее всего, цена возрастет по сравнению с прошлым годом на коммерческие места обучения где-то не более чем на 10-12%. Образовательные услуги превратились в своего рода бизнес, как ясное дело, что это бизнес для негосударственных вузов, но и для государственных вузов это тоже своего рода бизнес. Если в реформенное время действительно вот эти вот платные образовательные услуги, особенно по таким направлениям подготовки, как экономика и управление, юриспруденция, а также информационные технологии, были спасательными кругами для государственных университетов, помогали им выжить в условиях резкого сокращения бюджетных ассигнований, то в настоящий момент, когда бюджетные ассигнования вышли на более-менее приличный уровень, вот это вот безудержное стремление к повышению коммерческой составляющей, в общем-то, внушает опасения.
То, что деньги являются залогом успеха при поступлении в ВУЗ, считает подавляющее большинство. Таковы результаты последнего опроса. Подробнее о том, как на вопрос, что, на ваш взгляд, более необходимо для поступления в высшее учебное заведение, знания, деньги или связи, отвечали респонденты, рассказывает социолог Левада-центра Наталья Бондаренко.
А большинство наших граждан считает, что для поступления в высшее учебное заведение прежде всего необходимы деньги. А где-то около 2/3 высказали такое мнение и среди опрошенных. На втором месте стоят знания, но в принципе с большим отрывом. Считают, что прежде всего необходимы знания, всего лишь 17%. Интересная тенденция. Если сравнить людей с различными доходами, то чем выше уровень дохода, тем чаще все-таки встречается мнение, хотя доминирует, что деньги необходимы, но чаще встречается мнение, что есть шанс поступить именно с помощью знаний.
По мнению сотрудника независимого рейтингового агентства «Рейтор» Алексея Чеплыгина, если университеты не пересмотрят стратегии обучения студентов, то российскому выпускнику дешевле получить высшее образование за границей – где и проживание, и стоимость обучения уже сейчас ниже, чем в России. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня, 8 июля, в США, в Гарварде, состоится торжественная церемония обмена исторических колоколов Свято-Данилова монастыря на их точные копии, изготовленные в России на средства фонда «Связь времен». С подробностями наш корреспондент Тамара Леленкова.
Сегодня последний и самый древний царский колокол весом 523 килограмма будет спущен на землю с башни Лоуэлл Хаус Гарвардского университета. После этого все 17 исторических колоколов отправятся морским путем на родину, откуда они в 30-е годы были вывезены профессором Гарвардского университета Томасом Виттемором, бывшим в то время членом американской благотворительной миссии в Москве. Именно благодаря его вмешательству и деньгам американского промышленника Чарльза Ричарда Крейна в Спасо-Даниловом монастыре в скором времени можно будет услышать один из нескольких сохранившихся в мире дореволюционных колокольных ансамблей. Рассказывает старший звонарь Свято-Данилового монастыря иеродиакон Роман.
Там сохранился полностью Даниловский набор, все 18 колоколов, которые звонили здесь в Даниловом монастыре. И он считается как раз четвертым из полностью сохранившихся исторических России. Но по музыкальной значимости и по своим масштабам Даниловский набор, пожалуй, можно поставить сразу после Ростовского.
Возникла такая возможность вернуть прежние колокола. Но это достаточно сложно технически, я так понимаю.
Если говорить про саму замену колоколов на башне в Гарварде, то это действительно довольно трудоемкая работа, но она сейчас уже подходит к концу. То есть все колокола уже сняты. Они будут отправлены кораблем в Россию. И здесь предстоит тоже не менее технически сложная операция по установке всего этого ансамбля.
По признанию выпускников Гарварда, за более чем 70 лет колокола стали неотъемлемой частью жизни университета. Именно поэтому было принято решение заменить их точными копиями. О новом ансамбле для Гарварда, который был изготовлен на Воронежском заводе в России, рассказывает старший звонарь Свято-Данилова монастыря и радиакон Роман.
Был создан подобный набор колоколов, очень близкий по своим характеристикам, и многие колокола копировались, и это, в общем-то, своеобразный шедевр современных литейщиков, потому что колокола удались на славу. Очень красивые голоса у колоколов, и их экстерьер, их оформление, оно тоже на высочайшем уровне сделано. Мы их все полюбили, конечно, когда они были здесь в монастыре, они приезжали через монастырь в Америку. Конечно, замечательные колокола, и Гарвард получает очень хорошую замену своему прежнему ансамблю.
По случаю сегодняшнего обмена колоколами, впервые в истории Гарвардского университета состоится торжественный молебен по православному обряду. А церемонии передачи исторического ансамбля Русской Православной Церкви планируется провести 12 сентября. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранены двое военнослужащих спецбатальона «Юг». В Японии продолжается саммит «Большой восьмерки». Главная тема сегодняшних переговоров – глобальные изменения климата. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня прибывает в Прагу для подписания договора о размещении в Чехии американской радарной установки. Россия списала странам Африки долг на сумму 16 миллиардов долларов. Очередной раунд переговоров по ядерной программе Северной Кореи начнется в четверг в Пекине. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». К 2030 году выработка атомной энергии в России почти удвоится. Российский самолет «Сухой Суперджет-100» через год можно будет увидеть уже в работе, то есть в небе. Подробнее об этом и не только во обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трефилова.
Инфляция в России в июне составила 1%, а в первом полугодии 8,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Причем в годовом исчислении, то есть по сравнению с июнем 2007 года, темпы роста потребительских цен достигли 15,1%. Согласно последнему официальному прогнозу Министерства экономического развития, в целом в текущем году инфляция в стране не должна превысить 10,5%. Доля атомной энергетики в общем объеме производства электроэнергии в России к 2030 году увеличится с нынешних 16 до 20-25%, заявил руководитель государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко. Ранее сообщалось, что Россия в течение ближайших 20 лет планирует полностью заменить парк эксплуатируемых сегодня атомных электростанций, рассчитывая с 2012 года вводить в действие по два новых энергоблока ежегодно. Сегодня в России на 10 атомных электростанциях работают 30 энергоблоков. Российская «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний страны, завершила покупку за 140 миллионов долларов американского производителя стального проката WCI Steel, расположенного в штате Огайо. В начале мая «Северсталь» купила американский металлургический завод Sparrows Point, который крупнейший в мире производитель стали, компания ArcelorMittal, должна была продать по требованию регулирующих органов в рамках слияния. Объем сделки составил 810 миллионов долларов. Кроме того, в конце июня «Северсталь» договорилась о покупке американской металлургической компании «Ismark», предложив за нее в общей сложности 1 миллиард 250 миллионов долларов. Первые поставки заказчикам российского регионального самолета «Сухой Суперджет-100» начнутся во второй половине 2009 года, сообщили представители основного разработчика лайнера российской компании «Гражданские самолеты Сухого». Она была образована российским авиастроительным концерном «Сухой» при участии авиационного комплекса имени Илюшина, конструкторского бюро имени Яковлева и американской компании «Боинг». В перспективе в проект также может войти итальянская компания «Оленя Аэронаутика», которая в начале 2008 года получила разрешение российских властей на покупку 25% плюс одна акция компании «Гражданские самолеты Сухого». Курс доллара на сегодня 23 рубля 56 копеек, на 5 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 81 копейку, по сравнению с понедельником он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 56 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В студии программы «Свобода в полдень» я приветствую Олега Винокурова, нашего спортивного обозревателя. Добрый день, Олег.
Добрый день.
Ну что у нас теперь главное, когда кончился футбол, а до Олимпиады еще целый месяц? Все-таки Олимпиада?
Ну, все-таки, это же, ну, сегодня уж сам Бог велел, как говорится. Действительно, ровно месяц
хотя
до открытия.
Хотя насчет футбола я не права, футбол никогда не заканчивается.
Это точно, сейчас тоже есть футбол. Причем, вы, может быть, и удивитесь, что чемпионат Европы сейчас идет.
Ой, как удивительно.
Да, идет чемпионат Европы, они просто бывают разные, потому что сейчас вот вслед за мужским взрослым первенством началось первенство среди девушек, футболисток до 19 лет. Собрались они во Франции, мы вчера с Михаилом Соленковым как раз отметили в эфире этот момент.
А комментаторы кто у женских матчей? Женщины или мужчины?
Комментаторы мужчины, видимо, все-таки.
Ну, тогда, конечно, все понятно.
В общем, так или иначе, комментировать мы сейчас ничего не будем, но результаты сообщить-то я должен наверняка. Там, на всякий случай, скажу, что 8 команд, они разбиты на 2 четверки, по 2 лучшие сборные выходят в полуфинал. Ну и вот в группе А с одинаковым счетом 1-0 вчера Италия выиграла у Норвегии, а Франция у Испании. А в группе Б Швеция нанесла поражение Шотландии 2-1, а Германия взяла верх над Англией 2-0. Ну вот россиянки, как мы уже вчера отмечали с Михаилом Соленковым, не участвуют, хотя не далее как 3 года назад они выиграли этот турнир. Ну, за всякими подъемами приходят спады, ну и так далее. А Олимпиада, конечно, Олимпиада все равно останется для нас главенствующей темой. Сейчас ведь вовсю идет отбор в различные олимпийские команды по всем видам спорта. в России имеется в виду, потому что во многих странах уже где-то прошли. Ну, в России тоже в ряде видов спорта уже определены участники олимпийской команды. А вот в некоторых идет борьба за вот эти места до последнего, чуть ли не до последнего дня, ну, по крайней мере, до заключительного сбора. И вот, в частности, в спортивной гимнастике такая ситуация, где сейчас еще не все вопросы решены. Вот об этом мы сейчас узнаем из репортажа Елены Приходько.
В воскресенье в подмосковной Лобне завершился Кубок и чемпионат России по спортивной гимнастике. Здесь руководство сборной постаралось смоделировать Олимпийские игры. Команда, как и в Пекине, начинала с опорного прыжка, а финалы отдельных видов прошли в последний день соревнований. Не хватало только командного финала. Главный тренер сборной России Андрей Родионенко по окончанию турнира призвал не обращать внимания на не самые высокие оценки. Ведь судьям специально дали установку как можно жестче обращать внимание на ошибки. Лучше увидеть недочеты сейчас, когда еще можно что-то исправить. Именно Кубком и чемпионатом России закончился предолимпийский отбор в национальную команду, которая теперь в еще расширенном составе отправится на заключительный сбор в Ленинск-Кузнецкий. Только по результатам этого сбора будет сформирован окончательный состав команды на игры в Пекине. Кстати, Ленинск-Кузнецкий потратил на подготовку приема сборной по спортивной гимнастике свыше 250 миллионов рублей. На базе, где спортсмены проведут 20 дней, проведена полная реконструкция. Теперь это не просто современный комплекс, отвечающий высочайшим требованиям. Это второй по величине зал в России. Два стационарных ковра, полный комплект снарядов, самые современные тренажеры. Все к услугам 19 гимнастов. На сегодняшний день в расширенном списке значится 9 мужчин: Гоготов, Баландин, Васильев, Голоцуцков, Плужников, Крюков, Рязанов, Харахордин и Девитовский. И 10 женщин: Гребенькова, Правдина, Горюнова, Ложечка, Павлова, Крамаренко, Клюкина, Афанасьева, Семенова и Елизарова. При отборе не пошли в зачет даже прежние заслуги. Вне расширенного списка остались ветераны команды, двукратная олимпийская чемпионка 2000 года Елена Замолодчикова и абсолютный чемпион Европы 1998 года, призер Олимпийских игр 2000 Алексей Бондаренко. На данный момент относительно гарантированное место имеют лишь те, кто занял на чемпионате России призовые места в многоборье. У женщин это Ксения Афанасьева, Екатерина Крамаренко и Ксения Семенова. У мужчин Максим Девитовский, Юрий Рязанов и Сергей Харахордин. Остальным предстоит еще доказать, что место в сборной достойны занять именно они. На это у гимнастов есть еще целый месяц. В Пекин отправятся только по 6 человек. Кажется, это одна из самых жестких систем отбора в сборной России. Но никто из спортсменов не жалуется. Готовится, когда борьба за место в составе идет до последнего дня, по всей видимости, не так уж и плохо. В соревновательный ритм входишь заранее, а здоровая конкуренция только подстегивает к лучшим результатам. Ну а у тренеров есть возможность отобрать команду самых устойчивых с точки зрения психологии. Ведь, как напомнил старший тренер юниорской сборной России Александр Киришов, считающий, кстати, что программы сегодняшних юниоров гораздо сложнее, чем у взрослых, в командном зачете психологическая устойчивость спортсменов – одна из основных составляющих успеха.
Три спортсмена выходят на помост, допустим, на бревне, и по трем человекам идет зачет. Вот один сделал ошибку, упал, даже самый именитый, и все, и команда может вылететь с первого места на третье и на пятое.
Про психологию и ответственность лучше других знает Анна Павлова. В Афинах 16-летняя гимнастка была дебютанткой. Сегодня это лидер сборной со смехом, вспоминающая свои ощущения после греческих игр.
На той Олимпиаде у меня были мысли только о том, что вот сейчас вот я сделаю, и Олимпиада закончилась. То есть больше было даже какое-то сожаление, что прошел этот период подготовки, потому что готовилась к этому всю жизнь. И тут вот оно есть, и ты сейчас это делаешь, и все, а что же дальше?
Анну Павлову, как всегда, поддерживает ее мама, тренер. Наталья Павлова уверена в силах дочери и в том, что она будет в олимпийской команде. Но сейчас в числе 19 спортсменов, отправляющихся в Ленинск-Кузнецкий, есть и те, кто в команду в этом году попасть не рассчитывает. В частности, это 17-летний Матвей Петров, сенсационно выигравший чемпионат России в упражнениях на коне. Это первый успех юниора на взрослых соревнованиях. И по его собственному признанию, ему еще слишком рано выступать на Олимпиаде. Он готовится к играм 2012 года в Лондоне. Это подтвердил и главный тренер сборной, добавив, что сейчас руководство команды и тренеры работают с Петровым над теми видами, где у него не все благополучно, с тем, чтобы в Лондоне Матвей выполнил роль секретного оружия сборной России.
Ну вот, видите, как российская спортивная гимнастика, что следует из репортажа Елены Приходько, готовится сразу к двум Олимпиадам фактически параллельно. Ну, естественно, на протяжении оставшегося месяца мы будем не раз возвращаться к теме подготовки, определения состава сборных команд на игры в Пекине. В общем, все, естественно, впереди. Ну, а пока я сообщу еще вот тут кое-какие результаты. Ну, во-первых, продолжается уже многодневная велогонка Тур де Франс, в 95-й раз она проходит, естественно, по дорогам Франции. И вот вчера в ходе третьего этапа, равнинный он был, к слову, как и предыдущие два, так вот, в ходе этого этапа 208 километров участники преодолели от Сен-Мало до Нанта, и на финиш три гонщика прибыли вместе, финишировали в такой последовательности. Сперва француз Сэмюэль Дюмулен из команды Кофидис, потом Уильям Фришкорн, американец из команды Гармин, и еще один представитель Франции занял третье место, Ромен Фейю из команды Агритюбель. 14 секунд спустя финишировал итальянец Паоло Лонго Боргини из команды Барло Уорлд. Ну, а через 2 минуты примерно пелотон, основная группа гонщиков. И в результате, в общем зачете, теперь Фейю вышел на первое место, Лонго Боргини проигрывает ему 35 секунд, а Фришкорн минуту и 42 секунды. А еще на 3 секунды отстает прежний обладатель желтой майки лидера, испанец Алехандро Вальверде. А сегодня там гонка с раздельного старта на 29,5 километров.
Спасибо, Олег. Я напомню, что спортивный обзор представил Олег Винокуров. На этом закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут, на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущая Анна Качкаева. Саммит «Большой восьмерки» в Японии. Как на нем выглядит Россия и новый российский президент. Гость – главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут по московскому времени. Я же желаю всем удачного дня и слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Курорт Таяко, где будет проходить саммит, находится на острове Хоккайдо.
Я поздравил тоже с прошедшим днем рождения, потому что такие события происходят независимо от нашей воли.
Целью были полицейские, там было много сотрудников полиции.
Мне Боженька дал быть и комедийной актрисой, и глупой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.